Искра. Начало декабря 1774 года от сошествия. Флис. Алеридан. Вера. Это странная новая вера. Сколько помнила себя, Мира верила во многое. В то, например, что отец – самый смелый и достойный человек на свете. В то, что дворяне правят миром и потому обязаны быть умны и сильны. В то, что государство создали праматери и Минерва, внучка величайшей из них. Здесь мало гордыни, куда больше долга. Должна соответствовать, должна быть идеальна и непогрешима, иначе позор. Она сама воспитывала себя строже, чем отец, поскольку верила. По той же причине презирала и грызла себя за каждую промашку. Верила в то, что ум и благородство – высочайшие добродетели. Благородство нуждается в службе, а ум – в упражнениях. Потому Мира всегда обожала загадки и книги и возможность быть полезной. «Доченька, ты так мне помогла!» звучало во сто крат приятней, чем «ты самая красивая». Кстати, красавицей Минерва не была. Это тоже часть веры. Слишком мало женственности, слишком много янмейского холода. Спокойно, почти без горечи верила она и в то, что обречена быть одинокой. Проведет жизнь на верхушке метафорической башни, с высоты ума и происхождения, глядя на мир внизу. Умрет молодой, от чахотки, как мать, или жертвою заговора, как отец. Эта вера помогла ей пережить самые темные дни в пещерах монастыря, в пыточной Мартина Шейланда, примерно так же, как привычка гулять по морозу спасает от простуд. В богатом и жестком наборе ее убеждений недоставало одной лишь веры – в счастье. Зачем верить в то, чего не будет? Наивно. Глупо. Сейчас, лежа в комнате гостиницы города Флисса, она открывала для себя новую веру. Было похоже на шарик света в груди. Будто боги слепили снежок из солнечных лучей и поместили Мире под ребра. От шарика разливалось по телу особое тепло, какое бывает, когда вылезаешь из проруби. Загорались щеки, жаркими иголочками покалывало в пальцах. Шарик рос, распирал грудь изнутри. Хотелось вдохнуть как можно глубже и засмеяться. Со смехом часть света выплеснется, станет не так тесно. Новое чувство толкало Миру на странные поступки. Проснувшись с рассветом, она нацарапала на изморози, покрывшей оконное стекло, жуткую гримасу. Задернула занавеску, легла обратно в постель и уснула. Позже, когда принесли завтрак, а Итан зашел справиться о здоровье, Мира сказала: «Мне ужасно спалось. Казалось, будто за мною следят из окна. Будьте добры, проверьте, нет ли кого-нибудь за стеклом».
«Миледи, мы на третьем этаже».
«Я прошу вас, Итан».
Он отдернул занавес и увидел клыкастую рожу с выпученными глазами. Позже Миру проведал лейтенант Шаттерхенд.
«Миледи, я услышал одну забавную историю. Надеюсь, она развлечет вас».
Он начал рассказывать про жену пивовара, почтальона и кабачника. Мира засмеялась.
«Но я еще не закончил», — нахмурился лейтенант.
«О, я уверена, что будет весело. Отчего бы не посмеяться наперед?»
Лейтенант покачал головой.
«Я лучше позову лекаря».
Новое чувство беспокоило Миру. Что происходит? Откуда эта радость? К добру ли? Быть может, эйфория предшествует смерти от простуды? Говорят, в агонии рассудок хворого туманится, а люди, что замерзают в снегу перед смертью, чувствуют жар. Лекарь сокрушил ее догадку.
«Вы идете на поправку, сударыня, и очень быстро. Даже, с позволения сказать, неожиданно быстро, с точки зрения науки. Вероятно, до простуды вы вели очень здоровую жизнь и укрепили организм».
«Истинная правда», — чуть не смеясь ответила Мира. «Все лето гуляла на свежем воздухе под ярким солнышком, плясала на балах и ни о чем дурном не думала».
«Это правильно, сударыня. На то человеку и дается молодость».
«Не дадите ли мне еще синие микстуры?»
«Зачем, сударыня? Кашля больше не наблюдается».
«Но она такая сладкая. Прошу вас, сударь, когда и пить сладкую микстуру, как не в молодости?»
«Что ж».
Мира пила тягучую синюю патоку, задумчиво посасывая ложку. Все было очень хорошо. Красивые узоры на окне, мягкие подушки горкой, приятная истома в теле, сладость на языке. Прекрасные хризантемы. Их принес Итан, чтобы порадовать Миледи. Каким-то чудом угадал ее любимые цветы. Прохлада в комнате и та чудесна. От нее свежо и прозрачно. Останешь зябнуть, залезешь под увесистую перину. Все до того хорошо, что тревожно. «Откуда счастье, Минерва? С чего это ты разрадовалась? Из-за победы Адриана? Думаешь, кончится война, и он возьмет тебя в жены? Ах, умница! Ой, как здорово придумала! Сирота без денег и вассалов, замешанная в заговоре Нортвудов и мятеже Ориджинов, лучшая партия для Императора, невеста, от которой просто нельзя отказаться. Да, Минерва, не желаешь ли подумать о подвенечном платье? Или выбрать белье для первой брачной ночи?» Она пристыженно лизала микстуру. Внутри счастья ворочалась неудобная угловатая тревога. «Дело не в том, что я наивна. Да, наивное дитя при всем-то уме. И тщеславно, как дюжина графов вместе. Но не это самое худшее. Беда в самом счастье. За что оно? Какое право я на него имею? Ведь ничем не заслужила, а значит, за счастье еще придется заплатить. Чем? Подумать страшно». Мира попыталась прогнать эйфорию. Подумала о возможном имперском суде и не поверила себе. Слишком неразумно со стороны владыки рисковать верными людьми и спасать ее лишь для того, чтобы потом отправить на плаху. Не будет ничего страшного. В самом худшем случае высылка обратно в Стагфорд. При мысли о родном доме свет в груди стал еще теплее. Неоправданное, незаслуженное тепло. Боги ошиблись адресом, посылая его. Нужно исправить ошибку и вернуть чужое. Мира стала молиться Ульяне печальной. «Сестрица смерти, пошли мне холодный свет и покой!» Сбилась. Вспомнила красоту подземной часовни и добрую монашку Джен, обжигающую вкусные кусочки сыра. Дивную легкость в теле, когда яд ушел из печени. Податливую, приятную на ощупь глину. Сверкающую смыслом меткость пяти слов. Ни в каких книгах такой не встретишь. Монастырь, оказывается, был полон прекрасного. Как я не замечала. И Плакса Нора. Где она теперь? Хорошо ли ей? Должно быть хорошо. Просто обязана. Сейчас столько тепла, что хватит на всех. Нора найдет себе любовь. Честную, взаимную. Иначе и быть не может. Мира кусала губы и одергивала себя. Да, Минерва, отличный ход. Похвастай великодушием. Смотрите, боги, до чего я благородна. Нора меня бросила в темнице, а я ее простила. Северную принцессу тоже простила. Чуть не ревела при расставании. И Инжи Прайс, не такой уж подонок. И Виктор Шейланд. Наверное, он не знал о делах брата. Даже мятежник Ориджин заслуживает милосердия. Давай подумай так. Самый глупый бог поймет. Девушка с таким огромным сердцем имеет полное право на счастье. Тьфу, дурочка. Она взяла учетную книгу Мартина Шейланда, раскрыла на странице, где говорилось о Линдси, и замерла, найдя то, что искала. Оправдание своей эйфории. Когда человек на пороге звезды, его тело вырабатывает сок жизни. Амира побывала очень близко к порогу. Теплый свет в груди – это и есть субстанция, искомая Мартином. Она заслужена болью, ужасом, отчаянием. И она скоро пройдет. Раствориться в жилах без остатка. А пока, Минерва, хмурая сладкоежка, наслаждайся временным счастьем. Она улыбнулась и сунула в рот новую ложку патоки. Вот теперь все совсем хорошо. Без оговорок. «Не волнуйтесь, миледи, дорога будет легкой. Мы наняли самую лучшую карету, на ней долетим до Алиридана за 2 дня. А там сядем в поезд и не успеем оглянуться, как окажемся в Фаунтерри». Мира и не думала волноваться. Радость по-прежнему бурлила в ней, и лежать в постели было уже не вмоготу. Она была счастлива выбежать на улицу. В снег! В снег! «Я принес вам шубу, миледи, и теплую обувь. Надеюсь, сапожник не ошибся с размером. И вы... Вот, возьмите».
«Что это? Муфта? Какая прелесть! Право леди Нортвуд держать руки в муфте. Право леди Стагфорд — глубокая натура».
«О чем вы, миледи?»
«А, всего лишь воспоминания юности».
«Не говорите так, будто юность прошла. Вы еще очень...» Она уже бежала по лестнице. Двор был выстелен снегом, крыши слепили белизной. Крупные пушистые хлопья танцевали в воздухе. Мира ахнула от восторга, зачерпнула снега ладонями, бросила вверх. Белый шлейф тут же закружился на ветру.
«Миледи, вам нельзя мерзнуть. Пожалуйте в карету».
«Красиво как, Итан! Вы только взгляните!»
«Миледи, я вас очень прошу!»
На козлах экипажа пеньком торчал извозчик в тулупе и валенках. Надвинув шапку на самые брови, хмуро пробормотал.
«Надо бы вам, сиры, лучше сани заказать. На колесах-то намучился. Во как метет. Но, правда, сани тоже того. Не самые. Валерий Дания снега еще нет. Там-то застрять можно. Вот это вот поди, разбери, как оно лучше. Если бы спросили меня, так я бы сказал, вообще дома сидите, пока снегу не навалит, а потом в санях. Но нет, им карету подавай. Деньги, вишь, заплатим. Да разве ж в деньгах дело?»
«Это не снег, сударь», — улыбнулась ему Мира.
«Не снег? А что же, барышня?»
«У нас в Нортвуде говорят, пока ниже пояса, это не снег, а иней».
«Ишь!»
Отряд разместился в трех каретах и тронулся в путь. Минерва жаждала общения. Спрашивала, где это мы? Что за город этот, Флис? Какие в нем люди? А вон тот красивый дом, кто в нем живет? А собор со шпилем чей? Узнала, что Флис — столичка зажиточного баронства. Живут в нем торгаши, как и всюду по берегам дымной дали. Красивый дом — дворец епископа. Вон и его герб с жезлом и спиралью. А собор, конечно, Елены-путешественницы. Видите мозаичную даму с фонарем? Мира видела и мозаику Елены, и епископский герб, и о Флиссе слышала раньше. Но болтать было так приятно, особенно когда кругом все белым-бело. Она прилипла к стеклу.
«Глядите, телега в сугробе, а там уже окна покрасили к сошествию. Какие чудесные звезды!» «А там мужик чистит улицу, и собака лает. Он бросает снег, она ловит на лету и лает. Прелесть!»
Покинули город, и за окном поскушнело.
«Я давеча слышал одну историю», — начал лейтенант, и Мира хлопнула в ладоши.
«Да, хочу историй. Расскажите, расскажите!»
Он выложил одну, вторую, третью. Мира требовала еще. Шаттерхенд широко раскрыл закрома памяти, принялся осыпать былями и небылицами о придворных казусах, о смешных мещанах, о гвардейцах и барышнях.
«Еще, еще! У вас все так забавно! Право, я жалею, что не мужчина и не служу в гвардии!»
Лейтенант до того увлекся, что начал было...
«Захожу я как-то в таверну на дощатый, а там сидят две монашки и хохочут. Я к ним гляжу, а они пьяные, как и... Простите, сударыня, я что-то сбился с мысли».
«Нет-нет, продолжайте».
Но Итан пристыдил лейтенанта. «Некоторые истории слишком грубы для ушей, миледи». Чтобы доказать обратное, Мира рассказала, как пила косуху с солдатами Шейланда. Когда окончила, умолкать не захотелось. Она вспомнила игру в прятки с мастером Сайрусом и то, как Инджи Прайс учил ее ремеслу ассасина.
«Вы прекрасная рассказчица. Вам бы романы писать, миледи».
«Ах, что вы, такие пустяки. Вот лучше послушайте, как леди Иона гадала на картах. Это была умора».
Карета поскрипывала. Снег летел из-под копыт. Пролетала миля за милей. Мужчины ловили каждое слово Мира. Она не замечала времени. Могла еще хоть сутки говорить, не умолкая.
«И вот самое примечательное. Все, что мы нагадали на крови Ян Мэй, сбылось в точности. Самоуверенность погубила Ориджина, и Крейг Нортвуд его не спас. Серебряный лис разбил их внезапным ударом. Все, как я сказала леди Ионе».
«Невероятно!»
Позже, как обещал извозчик, карета увязла в снегу.
«Вот теперь намучимся».
С хмурым удовлетворением изрек он и принялся мучиться. Помогали и гвардейцы, и извозчики остальных карет. Вытолкали, тронулись, через милю застряли снова. При обеих остановках Мира бродила по целине и швыряла снежки, целясь в ступицу колеса. Она бы с радостью угостила снежком Итана, который все причитал: «Вам не нужно, миледи, вернитесь в кабину». Но, сверив это желание со строгим кодексом внучки Ян Мэй, заметила несоответствие и пощадила Итана. Снова тронулись, и Мира ощутила голод.
«Судари, простите, но у меня разыгрался аппетит».
Это высказывание тоже не отвечало кодексу. Гордая внучка Ян Мэй должна была бы терпеть молча, но Минерва допустила, что легкая капризность украшает девушку, и продолжила.
«Мы ведь скоро пообедаем, не правда ли?»
«Как только прибудем в Колсворт, миледи, через час или около того».
«Прекрасно. поскольку, знаете, я очень проголодалась».
«Конечно, миледи, всего час, и мы будем в таверне».
«Я так рада это слышать! 1 час — это же совсем немного. Вот в монастыре был кошмар. Целый день трудишься без маковой росинки во рту. Остается только мечтать о курином крылышке или вареном яйце, или кусочке козьего сыра. Но 1 час — это мало, правда?»
«Совсем мало, миледи. Вы оглянуться не успеете».
«Надеюсь, что так. 1 час я вполне могу потерпеть молча. Никакого труда для северянки выдержать час без нытья. Мне представляется, даже дворянская честь требует, чтобы в данной ситуации я помолчала. И, конечно, в течение часа мой рот будет на замке. Но если вдруг мы задержимся в дороге дольше, я искренне верю, что этого не произойдет, но если вдруг, тогда я вынуждена буду доверить вам тайну. Знаете какую? Тайну о том, господа, что я голодна, как стая волков».
В этом вот пугающе хорошем настрое Минерва прибыла в столицу Альмеры. Пожалуй, сейчас даже самое обычное село показалось бы ей милым и прелестным, что и говорить об Алиридане, одном из красивейших городов на свете. Восторг переполнял девушку, распирал изнутри и грозил разорвать на кусочки, если как-нибудь не дать ему выхода. Мира не могла усидеть на месте. Все вокруг так любопытно, так прекрасно. Столько всего нужно увидеть. Шапки снега на красных черепичных крышах, гирлянды фонариков над площадями, кони под праздничными пестрыми попонами, смешные фигурки про матерей у дверей лавок. Вот, например, пышная Софья указывает бюстом на вход в бакалею, будто говорит: «Заходите, здесь самые жирные колбасы». Мира зажимала рот ладошкой, чтобы не смеяться на весь квартал. А вот собор, обычно строгий, серокаменный, сейчас даже он смотрится весело. С фасада стекают дождики фольги и искрятся, будто целый водопад. Снег облепил горгулей, они зябко нахохлились, как птенцы. У входа стоит огромная очередь людей. На алтарь, видимо, вынесли предметы. Взглянуть бы на них, но Мира никак не сможет выдержать медлительность очереди. Так что лучше посмотреть на людей, они так забавны. Все кажутся увольнями в своих тулупах и шубах. У всех шапки и платки так надвинуты, намотаны на головы, что лиц почти не видать. Но каждый постарался принарядиться. Тот подпоясался дорогим ремнем поверх шубы, этот надел красные сапоги, а на них галоши. Вон та барышня пристегнула к тулупу песцовый воротник и совсем в нем утонула, только макушка торчит над мехом. Вдоль очереди ходят продавцы вина с бочонками, обвязанными шерстью.
«Горячее вино, добрые люди! Всего за полтинку в честь праздника!»
Люди протягивают кружки, которые взяли с собою из дому.
«Можно и мне вина, можно?»
Мира подбегает к продавцу.
«Полтинка».
«Вот».
«Давайте кружку, барышня».
У Миры нет с собой кружки, в чем она признается, стыдливо ковыряя носочком снег.
«Как же так, барышня? Нехорошо».
«Я придумаю что-нибудь».
Сняв перчатки, она подставляет ладони лодочкой.
«Так не делается, вы же испачкаетесь».
Мира отвечает, мечтательно растягивая слова.
«Быть может, сударь, я того и хочу. Испачкаться. Кто знает, не это ли девушке нужно для счастья?»
Продавец поддается на уговоры, и Мира пьет из рук, как кошка, вытирает ладони и губы свежим снегом и забывает обо всем, когда видит городской вагончик. Какой же он прелестный! Куколка! Хочется визжать от восторга. Покачиваясь на узких рельсах, блестя удивленно круглыми глазами-фонарями, вагончик проезжает площадь и становится против собора. Бойко звенит, зазывая пассажиров.
«Постойте! Подождите!» — кричит ему Мира. «Вы не смеете уехать без меня!»
Подбегает, вскакивает внутрь. В вагончике пахнет деревом и лаком. Вдоль стен ухабистые кожаные диванчики. Знающий себе цену кондуктор осведомляется басом.
«До какой станции изволит ехать барышня?»
«Ой, я хотела смотреть в окно и выйти на той станции, какая понравится».
«Стало быть, намерены кататься?»
Звучит грозно, как обвинение.
«Я питала робкую надежду на это, но если кататься совсем непозволительно, то могу измыслить цель поездки. Знаете, у меня талант к постановке целей. Правда, с их достижением возникают сложности».
«Барышня впервые в Алиридане».
«Вы угадали, сударь».
Кондуктор смягчается.
«Ладно, тогда платите 2 агаты и езжайте. Но прежде чем выйти, спросите меня, как вернуться обратно, а то ведь заблудитесь».
Выбрать станцию, которая понравится, оказывается трудной задачей. Нравятся все. И так, где дворец из розового кирпича, а у входа копейщики в мохнатых шапках с кокардами. И так, где памятник коню. В смысле, юному принцу, конечно, но конь под ним огромен, а принц тщедушен, не сразу и заметишь. И так, где выстроен снежный замок наполовину площади. В нем внутри ледяные скульптуры прародителей. Целая толпа, добрых полсотни. Между скульптурами визжа носятся детишки. Мира боится, и не без причин, что если выйдет на слишком красивой станции, то начнет хлопать в ладоши от восторга и покажется полной дурочкой. Она выбирает остановку на ремесленной площади, где есть лишь крохотный островок красоты, зато очень изысканный. Из конской поилки вовремя не слили воду, и она заледенела, превратившись в хрустальный саркофаг, припорошенный снегом. Мира долго любуется им, воображая, какое сказочное существо, быть может, морозная фея или зачарованная принцесса, дремлет внутри хрусталя. Увлекшись фантазией, напрочь забывает обратную дорогу, которую описал кондуктор. «Вы все запомнили, барышня?» «Конечно, сударь, слово в слово». Принимается наугад искать путь к собору и теряется в лабиринте улиц, к огромному своему удовольствию. Мира плутала по городу до темна и получила множество впечатлений, а самым ярким из них оказался вкус гуляша. Она набрела на переулок, кривой, ступенчатый и такой узкий, что можно потрогать ладонями сразу обе стены. Мира не отказала себе в удовольствии пройти по нему. Переулок оказался тупиковым. Он привел в глухой двор, посреди которого горел огонь, окруженный людьми, а над ним висел казан, полный пахучего варева. От кушанья разносился пряный, острый, резкий многоголосый запах. Мира поняла, это и есть сборной гуляш, традиционное праздничное блюдо центральных земель. Соседи приносят в общий котел разные овощи, травы, специи, мясо, кто что может. Выходит, одно блюдо на всех, зато большое, сытное и вкусное. Весело готовить его вместе, а еще веселее вместе пробовать. К этому как раз и шло дело, судя по запаху и нетерпеливым лицам людей. Миру заметили, и она стала извиняться за свое внезапное вторжение. Никто не упрекнул ее и даже не посмотрел косо. Предложили кусок бревна вместо стула, велели садиться и дали в руки деревянную миску.
«Простите, мне неловко», — попыталась отказаться Мира, хотя и была уже очень голодна. «Не смею злоупотреблять вашим радушием. Я ведь не здешняя и явилась без приглашения».
«Да видим, что не здешняя. Не из нашего квартала, это ясно. Вы с улицы какой-то? По Дискупецкой или Вышней?»
«Я из Стакфорда».
«Где этот Стакфорд? За свечным заводом?»
Она сказала, где. У нее отняли миску и дали вдвое большую. Черпаком налили аппетитного месива.
«Отведайте в честь светлого праздника. Отведайте и скажите, у вас на севере такой гуляш варят или хуже?»
На севере вообще редко варили гуляш, а такой и подавно. Мире показалось, это самое вкусное, что она пробовала за целый год. Лучше всех лакомств при дворе и в доме Нортвудов. А уж в монастыре Ульяны за миску такого гуляша можно выменить что угодно, хоть целый ящик свечей.
Не жалея красок, она хвалила и кушанье, и гостеприимство горожан, а те довольно ухмылялись. Потом все хором пели праздничную песню, и Мира старательно подпевала, хоть и не знала ни слова. Ее спросили, что поют на севере, и она, сама не ожидая от себя такой дерзости, взяла и спела моряцкую балладу «Из черных валов вернусь я к тебе». На турнире музыкальных талантов Минерва, пожалуй, заняла бы почетное место между гусыней и печальным медвежонком. Но великодушные альмерцы не засмеяли ее, а даже, напротив, попросили спеть еще. Однако уже смеркалось, так что она, тепло попрощавшись, подалась искать станцию. Кто-то вызвался проводить ее, и как-то так получилось, что провожать пошло полдвора. «Привыкай ходить со свитой, Минерва. Вдруг станешь императрицей. Пригодится». Она смеялась от своих мыслей. В гостинице ее ждал строгий выговор. Лейтенант Шаттерхенд отчитывал Миру, а Итан укоризненно качал головой.
«Миледи, только из глубокого доверия мы дали вам свободу передвижения. И вы отплатили тем, что на день исчезли из виду. Что нам следовало делать? Где искать?»
«Ничего не сделать, судари. Спокойно ждать, пока вернусь. Разве я не дала вам слово, леди, что не сбегу от вас? Разве этого мало?»
«Да при чем тут? Знаем, что не сбежите. Но если бы вы попали в беду...»
«С чего бы? Мы на дружественной земле. Альмера на стороне владыки».
«Галлард Альмера был и остается на своей стороне».
Мира прикусила губу. Вот дурочка. Она и забыла, кто сейчас правит Алириданом. Приарх Галлард, тот самый, что запер ее в монастыре. Эйфория не доводит до добра. Запомни это, Минерва, и успокойся.
Простите, господа.
Она склонила голову.
Я поступила безрассудно.
Вот именно.
Мира попыталась оправдаться.
Но вы должны меня понять. Нынче единственный мой день в Алиридане, и я так хотела увидеть город. Завтра мы уедем в столицу.
И к лучшему. Как только вы войдете во дворец, моя жизнь станет в 10 раз спокойнее. Ложитесь спать, миледи. Утром сядем в поезд.
Несмотря на эту перебранку, Мира укладывалась в постель, мурлыча от радости. «Из черных валов вернусь я к тебе. Из белого льда вернусь. Так и знай». Закрывая глаза, загадала: «Пускай мне приснится Адриан». Но приснился Уэймор, мертвая Линдси, Мартин Шейланд с пятнами крови на лимонных рукавах, леди Иона в окружении стены из мечей.
Мира подскочила в постели, на ощупь зажгла свечу, посмотрела на огонь, чтобы успокоиться, и заметила в себе перемену. Впервые, думая об Уэйморе, она не чувствовала страха. Ужас отступил перед новоявленной радостью и верой в будущее. Он не исчез полностью, но сжался в размерах и уместился в тело единственного человека — Мартина. Остальной Уэймор с его обитателями больше не казался логовом чудовищ. Теперь Мира искала им оправданий и в каждом находила что-то человечное, хорошее. Виктор Шейланд наверняка не знал о деяниях брата, иначе не допустил бы в своем замке таких ужасов. Виктор всего лишь пытался защитить свою родную землю. Вот почему потакал Ориджинам и использовал Миру. Леди Иона, пускай со странностями, но благородна и великодушна. Не ее вина, что родилась сестрой властолюбца. Даже Инжи Прайс, не совсем еще конченый злодей, ведь он как мог пытался удержать Миру в стороне от подземелья и беды. Есть лишь одно чудовище — Мартин Шейланд. Хотя нет, Эрвин Ориджин тоже ему подстать. Один убивал людей из мечты о бессмертии, второй затеял войну из мечты о власти. Велика ли разница? Пускай его схватят скорее. Ян Мэй милосердная, пусть они оба получат по заслугам. Полная веры во всемогущую и безошибочную справедливость, Мира начала дремать. Успела подумать: не всегда плохо, что от тебя ничего не зависит. Приятно ничего не решать, если тот, кто решает, умен и справедлив. Приятно быть серпушкой на стороне светлой искры. Столичный поезд, громадный и роскошный, с балконами, скульптурами и витражными окнами, наполнил вокзал жизнью. Пассажиры выплеснули из здания вокзала на платформу, принялись суетливо рыскать в поисках своих мест под крики служителей.
«Пожалуйте по вагонам! Первый в ту сторону, шестой в эту!»
Счастливцы, что уже отыскали нужные двери, скапливались группами, отвешивали друг другу прощальные поклоны, в 20-й раз повторяли напутствие. Слуги втаскивали в купе дорожные сумки, коробки, сундучки. Некая дама взяла в дорогу пучеглазую собачку и давала всем провожающим подержать ее на прощание. Собачка злобно шипела. Некий господин с седыми бакенбардами наотрез не хотел предъявлять билет.
«Я лорд такой-то, рода Софьи Величавой. Если сказал, что имею билет, то обязаны верить. Вы кто такие, чтобы ставить под сомнение?»
У конского вагона всхрапывали лошади. Пара-тройка артачились и упирались. Хозяева пытались подкупить их кусочками сахара. В кухонный вагон закидывались телеги, мешки и бочонки. Старушка-пассажирка в песцовой шубе негодовала.
«Произвол! Безобразие! Должны грузить с отдельного перрона!»
Священник, прохаживаясь вдоль платформы, предлагал благословение на дорогу. Торговец с тележкой — пирожки. Билет представлял собой целую печатную страницу с гербом Министерства Е и В рельсовых дорог, силуэтом тягача и схемой маршрута следования с каллиграфически вписанным именем Минервы Стакфорд. Она держала его в руке, бросая последние взгляды на вокзальную суету и готовясь вступить на лесенку, ведущую в купе. И тут над платформой раздались крики служителей.
«Миледи и милорды, судари и сударыни! Важная новость ко сведению тех, кто отбывает в Фаунтерру!»
«Что еще за черт?» — недовольно буркнул лейтенант.
«Важная новость, судари и сударыни! Доводим до ведома, что центр столицы захвачен войсками мятежников!»
Перрон затих, будто вымер, только служители кричали.
Центр столицы в руках герцога Ориджина. Рельсовые дороги его величества предупреждают о риске. Судари и сударыни могут продолжить поездку, либо отказаться».
«Невозможно. Абсурд. Не лепится. Ведь не лепится же».
«Отряд мятежников овладел центром столицы. Есть человеческие жертвы. Кто желает отказаться от поездки, может получить в кассах возврат денег».
«Абсурд! Ошибка! Ведь ошибка, правда?»